Глава 27. Это было из ряда вон выходящее событие, когда в тихой крепости на Франц-стрит появлялась чья-либо жена. Если такое случалось, то гостью встречали с распростертыми объятиями и уверениями в том, что всегда рады ее видеть. Однако приглашений почти не бывало, так что никто не встретил у входных дверей Эбби Макдир, никто не оповестил мужа о ее приходе. «Ей было совершенно необходимо увидеться с мужем», — объяснила она секретарше в вестибюле. Та позвонила Нине на второй этаж, и через несколько секунд Нина быстрым шагом спустилась по лестнице навстречу Эбби, тепло приветствуя жену своего босса. «Мич находится на совещании», — сказала ей Нина. «Он вечно на этих проклятых совещаниях», — отозвалась Эбби. «Вызовите его». Они направились в кабинет, где Эбби закрыла за собой дверь и уселась ждать. Мич наблюдал за очередным безумством, сопровождавшим новый отъезд Эйвери. Секретарши толкали друг друга, набивая чемоданы делами, а Эйвери по своему обыкновению кричал в телефонную трубку. Мич сидел на диване с блокнотом в руках и с улыбкой смотрел на суету. Эйвери на 2 дня должен был вылететь на Большой Кайман. Дата 15 апреля на настольном календаре приближалась со скоростью пожарной команды. Все настоятельнее становилась необходимость навести порядок в кое-каких банковских записях. 2 суток будут отданы исключительно работе, убеждал его Эйвери. Он начал говорить о поездке еще за 5 дней. Он проклинал ее, однако, по его же словам, выходило, что избежать ее невозможно. Он отправится туда на Лире, который, как только что заметила секретарша, уже ждет его. «Видимо, уже набитый мешками с наличностью», — подумал про себя Мич. Эйвери с треском обрушил трубку на рычаг и подхватил свой пиджак. В дверь вошла Нина и уставилась на Митча. «Мистер Макдир, пришла ваша жена. Она говорит это срочно». В кабинете воцарилась полная тишина. Мич тупо смотрел на пуговицу пиджака Эйвери. Секретарши замерли. «В чем дело?» — спросил он ее. «Она ждет вас в вашем кабинете».
«Мич, мне пора», — проговорил Эйвери. «Позвоню тебе завтра. Надеюсь, все в порядке».
«Хорошо». Он молча последовал за Ниной. Эбби сидела у его стола. Закрыв дверь, он щелкнул ручкой замка, внимательно посмотрел на жену. «Мич, мне нужно поехать домой».
«Почему? Что произошло?»
«Только что в школу позвонил отец. У мамы в легком обнаружили опухоль. Завтра операция».
Дыхание его стало прерывистым.
«Мне очень жаль». Он даже не пытался дотронуться до нее. Глаза ее оставались сухими. «Я должна ехать. В школе я взяла отпуск за свой счет».
«Надолго?»
Вопрос был не из легких.
Она смотрела в сторону на стену с его дипломами.
«Не знаю, Мич. Нам необходимо какое-то время пожить отдельно. Здесь, сейчас, я чувствую себя очень усталой. Мне нужно время. Так будет лучше для нас обоих.
Давай-ка поговорим об этом».
«Ты слишком занят для разговора, Мич. Я пыталась поговорить с тобой на протяжении 6 месяцев, но ты так и не услышал меня».
«Как долго ты собираешься там прожить, Эбби?»
«Не знаю. По-видимому, это будет зависеть от мамы. И не только от нее».
«Ты пугаешь меня, Эбби».
«Я вернусь, обещаю. Я только не знаю, когда. Может, через неделю, может, через месяц. Мне нужно кое в чем разобраться».
«Месяц?»
«Я не знаю, Мич. Мне просто необходимо какое-то время, и еще мне нужно сейчас быть рядом с мамой».
«Надеюсь, с ней все будет в порядке. Мне очень хочется в это верить».
«Я знаю. Соберу дома кое-какие вещи и через час поеду».
«Хорошо.
Будь осторожна. Я люблю тебя, Мич».
Он кивнул и стал смотреть, как Эбби закрывает дверь и быстрым шагом направляется к лестнице. Взаимных объятий не было. Техник у магнитофона на пятом этаже перемотал пленку и нажал на кнопку срочного вызова Девашера. Тот явился немедленно, надел на свой огромный череп наушники, вслушался. «Еще раз», — потребовал он. Второй раз прослушал с неослабным вниманием. «Когда это все случилось?» Техник бросил взгляд на панель с часами. 2:14 назад, в его кабинете на втором этаже. «Черт, черт! Она собирается бросить его или нет? Никакой болтовни о разводе или о раздельном проживании?»
«Нет, мы бы знали об этом. Они только спорили о его рабочем дне. Он нелестно отзывался о ее родителях, но ничего другого».
«Да, да. Соединись с Маркусом. Узнай, слышал ли он что-нибудь такое. Прослушай все записи. Вдруг мы что-то упустили. Черт побери».
Эбби направилась в Кентукки, но так и не добралась туда. После часа езды к западу от Нашвилла она съехала с автострады и повернула на север. Дорога позади ее машины была пуста. Время от времени она сбрасывала скорость с 80 до 50 миль в час, но и тогда в зеркальце не замечала ни одной машины. В крошечном городке Кларксвилл, неподалеку от границы штата Кентукки, она свернула на шоссе номер 12. Примерно через час она вкатила в Нашвилл по какой-то почти разбитой колее. Красный «Пежо» быстро затерялся в потоке автомашин. Эбби припарковала автомобиль на стоянке для убывающих около городского аэропорта и на автобусе добралась до здания аэровокзала. В кабинке женского туалета на первом этаже она переоделась в шорты цвета хаки, кроссовки и синий вязаный пуловер. Для такого туалета в Мемфисе сезон еще не наступил, но она отправлялась в места с более теплым климатом. Волосы собрала в конский хвост и засунула под воротник. Переменила темные очки, сунула в сумку платье, туфли, пояс с чулками. Минуло почти 5 с того момента, как она выехала из Мемфиса. Поднявшись по трапу самолета авиакомпании «Дельта», она предъявила билет и попросила найти ей место у окна. Ни один рейс авиакомпании «Дельта» в свободном мире не мог миновать Атланты, но, к счастью, ей не пришлось делать пересадку. Она сидела у иллюминатора и ждала, когда на шумный аэропорт упадет ночная тьма. Она нервничала, но старалась не думать об этом. Выпила стакан вина, углубилась в Ньюсвик. Через 2 она уже была в аэропорту в Майами. Быстро прошла через все здание, привлекая взгляды мужчин, но не обращая на них внимания. «Обычная дань восхищения и похоти», — сказала она себе. «Ничего больше». У единственного в аэропорту выхода на посадку на самолеты Кайманской авиакомпании она показала контролеру свой билет в оба конца, свидетельство о рождении и водительские права. «Какие милые люди эти кайманцы! Вот только откажутся впустить вас к себе на острова, если у вас на руках нет еще и обратного билета. Пожалуйста, приезжайте к нам и оставляйте у нас свои деньги, а потом убирайтесь, пожалуйста». Усевшись в уголке маленького переполненного зала ожидания, Эбби попыталась читать. Молодой отец рядом со своей симпатичной женой и 2 начал пристальным взглядом изучать ее ноги, но никто этого, кроме нее самой, не замечал. Вылет рейса на Большой Кайман через 30. С некоторым трудом раскачавшись, Эйвери вошел, наконец, в деловой ритм и провел в Джорджтаунском отделении Монреальского королевского банка целых 7. Когда к 5 он покидал небольшой конференц-зал, где он работал, все помещение было заполнено компьютерными распечатками и итоговыми справками по счетам. Завтра он совсем закончит. Ему был необходим здесь МакДир, однако обстоятельства складывались так, что планы приходилось менять на ходу. Эйвери чувствовал себя изнуренным работой и жаждой. А еще ему была нужна женщина. В баре Румхетс он взял банку пива и стал прокладывать своим загорелым мускулистым телом дорогу к внутреннему дворику, где можно было попытаться найти столик. В то время как он с невозмутимым видом проходил мимо игроков в домино, Тэмми Гринвуд Хэмфилл, едва заметно нервничая, но небрежно, пробралась через толпу и уселась у стойки бара. Она неотрывно следила за Эйвери. Загар у нее был домашний, высиженный под ультрафиолетовой лампой. Некоторые участки кожи смотрелись явно более темными, чем соседние. Но в целом такому загару в конце марта можно было позавидовать. Волосы ее уже не были обесцвечены. Она выкрасила их в цвет теплого песка, косметику наложила крайне скупо. Бикини являло собой произведение искусства. Ярко-оранжевый флуоресцирующий треугольник между ее обольстительных бедер требовал внимания. Безукоризненной формы грудь так растягивала узенькие ленточки купальника, что те готовы были лопнуть. А глядя на Тэмми со спины, каждый бы решил, что на ней вообще ничего не надето. Ей было 40, но не менее 20 пар голодных глаз проводили ее до высокого стула в баре, где она потребовала себе содовой и закурила сигарету. Тэмми пускала дым и во все глаза смотрела на Эйвери. Эйвери был настоящим волком. Он выглядел хорошо и знал это. Прикладываясь к банке с пивом, он медленным, внимательным взглядом изучал каждую женщину в радиусе 50 ярдов вокруг себя. Выбрал одну, молодую блондинку, и готов был уже перейти к ней, когда ее молодой приятель опередил его, и она бросилась ему навстречу. Эйвери продолжил свой обзор.